Бал. В день, когда исполнилась первая годовщина с начала нашего путешествия, на Гее состоялась товарищеская встреча, которую впоследствии в шутку стали называть балом. Годовщина вылета с земли была лишь предлогом. Руководители экспедиции хотели вновь завязать распавшиеся было связи между членами экипажа. На вечер должны были явиться все, в том числе и самые видные ученые, очень занятые и поэтому редко появляющиеся в обществе. Празднество должно было всколыхнуть нашу общественную жизнь, которая все более ограничивалась замкнутыми лабораториями. Много было сделано, чтобы до неузнаваемости изменить известные всем помещения корабля. Группа видеопластиков уже за неделю до праздника заперлась в барочном зале, вход в который остальным был строжайше запрещен. Встречаясь с нами в столовой, видеопластики намекали на то, какое великолепное зрелище ожидает нас. Но как только дело доходило до подробностей, загадочно замолкали. Утром знаменательного дня я получил приглашение, по-старинному отпечатанное на карточке из полупрозрачной, пронизанной прожилками, похожей на мрамор бумаги. Под моей фамилией стояло два слова «одежда тропическая». Это создало у меня настроение, которое я испытывал в юности, радостно готовясь к весенним праздникам. Ровно в 6 часов вечера я надел белый костюм и отправился на палубу 3-го яруса. У входа в зал стояли все видеопластики, с ними находился 3-й астронавигатор, кудрявый Сонграм. Мы церемонно отвесили друг другу поклоны, торжественные жесты, изысканные одежды. Все это веселило нас. На лицах видеопластиков то и дело проскальзывали озорные улыбки. Самая младшая из них, Майя Малетич, сестра историка, взяла меня под руку, приказала закрыть глаза и повела в зал. Я почувствовал дыхание теплого ветерка. В лицо мне повеяло влажным теплом и сладким, терпким ароматом экзотических цветов. «Пора!» — воскликнула Майя. Я открыл глаза и остановился изумленный. Мы находились в зале, таком огромном, что он занимал, пожалуй, половину всего корабля. Его стены поднимались вверх, и на высоте нескольких ярусов сходились вместе пологими сводами. Внизу я заметил длинные темные галереи, раскрытые настежь двери вели на широкую террасу, окруженную каменной балюстрадой. Уже издали я увидел необъятное сияющее море. Я вышел на террасу. Внизу простирался залитый солнцем пляж, спускавшийся к морю уступами, следами ударов волн, которые с непрерывным рокотом двигались от самого горизонта, разбивались о прибрежные отмели и зеленой громадой обрушивались на берег. На подводных рифах кипел прибой, там вдали синела бескрайная голубизна, сливаясь у горизонта с затуманенным небом. На горизонте дымился затянутый синеватой мглой вулкан. Из его вершины поднималась желтоватая полоса дыма, лениво расплывавшегося в воздухе. Мы наклонились через балюстраду, и я увидел крутой потрескавшийся склон скалистого массива, на вершине которого находилась терраса. С моря доносился очень слабый, едва ощутимый ветерок. Я облизнул губы, на них был солоноватый привкус. Позади меня кто-то восторженно выругался. Я обернулся. Это был пилот Ериога. У него горели глаза. Вот что значит старые атомники. Я решил, что иллюзия ему понравилась, но он сказал: «Вот бы теперь поплавать, а?» Он оперся об балюстраду, как бы раздумывая, не спрыгнуть ли ему вниз. Потом ударил по ней кулаком и вернулся в зал. Я пошел за ним. Людей пока было немного. То, что я в первые минуты, ослепленный блеском моря, принял за галереи, было балконами, тянувшимися вдоль стен. Между ними находились овальные ниши, в которых стояли сверкающие автоматы. Пространство в центре было свободно, в самой середине его поднималась широколистая пальма. Ее ствол был покрыт продолговатыми, похожими на языки, жесткими чешуйками. Вокруг нее стояли ряды низких столиков. За балконами поднимались вверх колонны, на которые опирался потолок. Над входом в зал светился громадный витраж. Двое, мужчина и женщина, шли босиком по густой траве, огромные, загорелые, нагие. Их взгляд вырывался из плоскости витража и поверх наших голов уходил в безграничные морские дали, где, казалось, сияла видимая только им цель. Вдоль стен, разделенные между собой алебастровыми колоннами, светились объемные панорамы. Они были похожи на окна, пробитые в стенах и открывающие вид на таинственные дали. В одних роились жесткокрылые золотистые жуки, в других висели в воздухе осы, разукрашенные черными и желтыми полосами. Тут тянулись процессии муравьев с мощными челюстями, там отдыхали толстые ночные бабочки, словно окутанные серебристым мехом. Все они были созданы из драгоценных камней, дрожали и переливались в воздухе. Глаз, переходя от картины к картине, видел фиолетовый свет циркония, зеленым пламенем сверкали смарагды, яркой радугой вспыхивали бриллианты, горели кроваво-красные рубины, фосфорически светились дистены, амфиболы, цианиты. Глаза слепил вихрь ярких вспышек. Повернувшись к террасе, я с облегчением стал смотреть в голубое небо. Неисправимая Нонна. Я готов был биться об заклад, что это дело ее рук. Злое замечание уже готово было сорваться с моего языка. Но когда я увидел выражение ожидания на ее лице, то улыбнулся и сказал несколько одобрительных слов. Что же, видно, она не могла не злоупотреблять большими масштабами. Вдруг неожиданная мысль прервала мои размышления. Я старею, или, вернее, вступаю в солидный возраст, потому что сам себя уговариваю примириться со вкусами, которые диаметрально противоположны моим собственным. Собиралось все больше гостей, в одиночку, парами, целыми группами. Со всех сторон корабля сходились астрономы и тектонофизики, гравиметристы и инженеры, художники и математики, биологи и кибернетики, пилоты биофизики. Большой занавес у входа трепетал, как крыло птицы. На его фоне вырисовывались белые фигуры. Все были празднично одеты в белые одежды. Встречались костюмы белоснежные и серебристые, голубоватого и зеленоватого оттенков. Женщины были в длинных платьях. Вдруг я увидел Зорина и не мог удержаться от улыбки. Обычно он щеголял в серебристо-голубом комбинезоне. Сегодня же ему пришло в голову одеться в травянисто-зеленый костюм. Его светлая голова возвышалась, как горящий факел. Все с искренним восхищением рассматривали чудеса, созданные видеопластиками, и, как мне казалось, не очень хорошо представляли себе, что им следует делать. Молодежь вынесла стеклянные столики на террасу, немедленно ставшую самым людным местом. Здесь стоял гул, заглушаемый лишь шумом океана. Я прислонился к стене, не зная, чем заняться. Посмотрев в сторону, я увидел готовый к услугам автомат. Он, как и другие, выглядел сегодня празднично. Его будничную оболочку сменил кованный серебряный панцирь. На щите были барельефы, изображающие мифологические сцены. Я собрался было рассмотреть их поближе, как вдруг позади меня раздался звонкий девичий голос. «Роман с автоматом, доктор?» Раздался взрыв смеха. Я обернулся. Передо мной стояла группа молодых людей, среди них Нонна, Майя, младший Руделик, астронавигатор Сон Грам и два историка Малетич и другое, имени которого я никак не мог запомнить. «Роман с автоматом. Ведь была такая книга, очень древняя, 23 или 24 века, правда?» — спросила Майя. Она обмахивалась длинным узким футляром, в котором хранила записную книжечку. «Тебе жарко?» «Постой, я сейчас», — вызвался был ее спутник. «Нет-нет», — схватила она его за руку. «Пусть мне будет немного жарко, совсем как в доисторические времена. Посмотри, даже автоматы сегодня выглядят так, будто они пришли непосредственно из средневекового замка». «В средние века не было автоматов», — поправил Малетич. Майя, продолжая обмахиваться, посмотрела на меня. «Доктор», — сказала она, — «мы начинаем дискуссию о любви. На какую профессию она больше всего похожа?» «Это я сама придумала». «Что ты скажешь, доктор?» «Надо по очереди», — заметил бывший с ней молодой человек. «Ну, пусть будет в алфавитном порядке. Скажи сначала ты», — обратилась она к Сон Граму. «Но ведь мое имя начинается на «С». «Верно, но зато профессия на «А». Ты ведь астронавигатор?» «Что правда, то правда», — ответил Сон Грам. Обведя нас всех взглядом, он начал. «Любовь приносит бессонные ночи, как профессия водителя корабля в мировом пространстве. И астронавту, и тому, кто любит, надо быть бдительным. Тот, кто любит, не умеет объяснить, почему он любит. Я тоже не знаю, почему стал астронавтом. Любовь преодолевает расстояние между людьми, а звездоплавание между звездами. И любовь, и эта профессия берут всего человека без остатка. В любви и звездоплавании каждое новое открытие приносит как радость, так и тревогу». «Ну вот, пожалуйста», — воскликнул, прерывая его, молодой человек. «Тебе-то хорошо. Ты говоришь первым и исчерпал все. Я хотел то же самое сказать о математике». «А я о физике», — негромко отозвался Руделик. Стоя на пороге двери, ведущей на террасу, он смотрел поверх голов в небо. «Ну а ты, доктор, что скажешь?» — спросила Майя, пытаясь спасти свою тему. «Не знаю», — начал было я, но в это мгновение увидел Анну. Она стояла между Зориным и Нильсом. «Ну же!» — настаивала Майя. Вдруг она посмотрела на стоявших неподвижно товарищей и смутилась. «Подожди», — сказала она мне и, подойдя к ним, спросила. «Послушайте, раньше это мне очень нравилось, ведь я сама придумала. А теперь не так. Может быть, не надо?» «Что ты хочешь сказать?» «Может быть, нехорошо так развлекаться?» «Ну, хорошо или нет, не знаю, но, по-моему, немного рискованно», — заметил Сон Грам. Майя покраснела. «Обманщики!» — топнула она ногой. «Делали вид, что вам очень нравится». Она пошла вперед, Все направились за ней. Я продолжал смотреть на Анну. Нильс что-то оживленно говорил ей, а она слушала, как умела слушать только она одна, глазами, улыбкой. Я направился было к ним, но тут же остановился, не знаю почему, и вышел на террасу. Беспредельная поверхность воды однообразно, размеренно двигалась, океан, казалось, дышал. На балюстраде, о которую я оперся, лежал стебель тростника. На его полураскрывшихся листьях, как в полусогнутой ладони, притаилась капля воды. Я увидел в ней свое лицо. Вдруг миниатюрное изображение покрылось тенью. Я поднял голову, рядом со мной стояла Калларла. «Что ты там увидел, доктор?» «Год тому назад я был у тебя, за окнами шел дождь. Но ты, наверное, этого не помнишь». «Помню. Смотри, какая голубизна в этой капле. Такие же сбегали тогда по карнизу. Почему ты подумал об этом?» «Не знаю. В этой капле могут плавать тысячи амеб, правда?» «Могут. Эта голубизна, отраженная в капле воды, представляет для них границу, за которую они не могут проникнуть. Границу мира, неба». В темных глазах Калларлы появилась искорка интереса. «Продолжай», — сказала она. «Тысячи поколений людей не знали того, что можно пробить небо и выйти за его пределы, как амеба, которая выплывает за пределы своей капли». «Это может быть страшным для амебы», — прошептала она. «Как хорошо ты это понимаешь!» Она беззвучно засмеялась. «Я кое-что знаю об амебах. А в том, что ты сказал, есть доля истины, ведь мы находимся в небе». «Нет», — покачал я головой, — «мы не в небе. Небо кончается там, где кончаются белые тучи, голубой воздух земли. Мы в пространстве». Женские глаза, сиявшие рядом с моим лицом, потемнели. «Разве это плохо?» Я молчал. «Разве ты хотел бы быть где-нибудь в другом месте, кроме Геи?» «Нет». «Вот видишь?» И, немного помолчав, она сказала другим голосом. «Когда я была маленькой, я играла в другие люди. Я воображала, что я — это кто-то другой, совсем другой, словно примеряла на себя чужую жизнь. Это было очень увлекательно, но нехорошо». «Почему?» «Надо всегда оставаться самим собой, всегда самим собой, всеми силами стараться быть самим собой. И чем труднее, тем больше. Не примерять на себя чужую судьбу. А что?» Калларла встряхнула головой так, что ее пронизанные солнечным светом волосы сверкнули золотистым оттенком. Усмехнулась и ушла. Стоя у балюстрады, я слышал отрывки доносившихся до меня разговоров. «Вот послушай», — раздался низкий голос, — «была задумана такая фреска. Из пещеры выбегает группа косматых дикарей, первобытных людей. Они исполняют магический танец. Их поза одновременно и человеческая, и вместе с тем звериная. Я страшно мучился над ней, но так ничего и не вышло. Один раз я встречаю профессора, начинаю рассказывать ему о моих переживаниях. Он терзал меня не меньше часа. Голос говорящего упал до глухого шепота. Мямлил и загорался, прямо танцевал около меня в лекторском экстазе. Понимаешь? Вдруг, а я его уже не слушал, он выкинул такой пируэт, что меня осенило. Вот она, думаю, ось всей моей композиции. И принялся делать наброски. А он-то решил, что я записываю его слова. Здорово, а?» Раздался смех, послышались удаляющиеся шаги, потом все стихло. Заходило ненастоящее солнце. Вечерняя заря охватила небосклон. Это была извечная картина Земли, которую мы так легко оставили. Я стоял, опираясь на шероховатые камни балюстрады. Снизу доносился шум волн, однообразный, сонный, который уносил куда-то мои мысли. Позади, за спиной, слышался оживленный разговор, пересыпанный искорками женского смеха. Я слышал звон стекла, громкие тосты, взрывы веселья и внезапно наступавшую тишину. Над горизонтом всходила Венера, вечерняя звезда, большая, сияющая, похожая на каплю света, такая близкая и знакомая. Медленно спускались сумерки, сгущался синий мрак. И в один неуловимый момент я увидел в темной глубине неба контур далекого вулкана, очерченный рубиновой полосой. Я стоял уже около часа, загорались звезды, лиловые тона позднего вечера сменялись ночной тьмой. Осмотревшись, я вздрогнул. Совсем близко, рядом со мной, стоял человек. Как и я, он опирался на балюстраду и смотрел вперед. Чем больше смеркалось, тем все более интенсивным становилось красное зарево далекого вулкана, которая отбрасывала нежно-розовый свет на ближайшие предметы. Человек стоял так близко от меня, что я не мог посмотреть на него, не привлекая к себе его внимания. И все же я взглянул на него. Его лицо, озаряемое слабым мерцанием вулкана, казалось серым, как бы высеченным из камня. Он посмотрел на меня, или, скорее, мимо меня, невидящими глазами. Я узнал его и хотел заговорить с ним, но не осмелился. Он, вероятно, догадался об этом и первый с улыбкой слегка поклонился мне. Гообар, биофизик. Я назвал себя и свою профессию. Мы долго молчали, но уже иначе, чем раньше. Теперь мы молчали вместе. Потом я спросил его: «Профессор, знаешь ли ты Амету?» Он оживился. «Конечно, знаю. Он когда-то работал со мной». «В качестве пилота?» — задал я нелепый вопрос. «Нет», — Габар, казалось, задумался. «Нам нужен был тогда математик, хороший математик. Амета, как бы это тебе объяснить, доктор? Иногда ребенок скажет что-нибудь такое, чего не придумает и гениальный поэт. Такие удивительные находки ребенок сам оценить не может. Ему все равно, блестящие находки или ничего не значащие пустяки. Так вот, у Аметы бывают замечательные идеи. Но он не умеет ни отличить их от несущественных, ни разработать. Но он часто сверкает, как молния, как бы указывая направление в будущее. Иначе он не умеет. «Это может быть очень ценно в коллективе», — заметил я. Этот новый Амета, характеристику которого я услышал от Габара, удивил меня. Габар еще больше скрылся во мраке, его профиль, озаренный отсветом вулкана, заострился.